Я оставила его в покое и бегом вернулась к лежащему юноше. Он не пытался подняться, зато рядом сидел на корточках оборвыш лет 10 и сосредоточенно шарил в поисках кошелька. «Стража!» — рявкнула я страшным голосом. Воришка растворился в мокрой темноте, а я с запозданием подумала о множестве взрослых его собратьев, которые ходят неподалеку. Парень лежал, неудобно повернув голову. В тусклом свете фонаря я долго всматривалась в его лицо. Даже на изрядном расстоянии мой нос морщился от густого винного перегара. Скорее маленький сбежавший карманник окажется сиятельным князем, нежели наследник семейства Солли обнаружится в грязной луже посреди города. Скорее флобастер купит мне ферму, нежели я потрачу на этого пьяницу еще секунду драгоценного времени. Скорее Гизина напишет философский трактат. Скрипнув зубами, я крепко взяла лежащего под мышки. Светлое небо, что за день сегодня? И подтащила ближе к свету. Ноги его безвольно проехались по илистой луже. Мне померещилось, что я нашла и тяну огромную снулую рыбину. Парень не сопротивлялся. Только когда желтое пятно света упало ему на лицо, он сморщился, будто от невыносимо яркого солнца. Я стояла над ним, опустив руки. Ребра мои вздымались и опадали, как весла каторжной галеры. Но что мне теперь делать? Бежать к господину Эггерту? Скорее, скорее, господин Соль, а то одна я никак не утащу вашего сыночка, который как свалился под забором, так и лежит. А может, напрямую к бургомистру, к начальнику стражи? Пусть направит сюда патруль, пусть патруль донесет господина Луара до отчего дома. Меня передернуло. На свете существуют не только мелкие карманники и крупные грабители. На свете существуют огромные стражники, которые ни о чем не желают разговаривать, и вряд ли их подкупишь жалкими медиками, мухиным выигрышем. Светлое небо, да ведь еще муха, лежит под своей стеной и лучезарно улыбается. Будьте неладны оба. Луар пошевелился и поднял опухшие веки. Небо. У этого парня были ясные серые глаза. Теперь они смотрели слепо, мутно, страдальчески. От этого взгляда я чуть поостыла, как ни странно, только сейчас мне пришло в голову задуматься. А что же такое случилось в семействе Солли, что после внезапной и странной отлучки отца сын оказался в столь невозможном, жалком состоянии? «И что мне теперь делать?» — спросила я устало. Луар не ответил, глаза его закатились. Бариан не спал, маялся зубом. В теплом платке, намотанном вокруг лица, он совсем уж не походил на героя-любовника, скорее на измученную сельскую молодуху. «Ум-м-м!» — простонал он, хватая за шиворот моего спутника, которого правильнее было бы назвать ношей. «Надался, негодяй, вот бы!» Глаза его полезли из орбит, потому что пьяница у меня на руках оказался в полтора раза выше и тяжелее привычного мухи. У меня не было сил ничего ему растолковывать. Я промокла до нитки, вымазалась в грязи, а язык мой покрылся мозолями от непрерывных проклятий. Муха лежал в 10 шагах позади. Не в силах тащить обоих парней одновременно, я волокла их эстафетой по очереди. Разбуженный нашей вознёй, явился флобастер. Веселый муха водворен был в повозку отсыпаться. И Бариан, и флобастер удрученно качали головой, разглядывая землистое лицо юного Соля. После деловитого обмена опытом, а у обоих был обширный опыт неудачного питья, флобастер потащил полумертвого Луара на задний двор, чтобы все лишнее вон. Бариан, постановая и держась за щеку, сообщил мне, что до утра делать все равно нечего. Приведем парня в чувство, а там пусть сам решает, что матушке-то сказать. Я промолчала. относительно матушки и особенно батюшки непутевого Луара, у меня сидела в голове здоровенная заноза. После изуверской флобастеровой операции Луар немного ожил, хотя на ногах все равно не держался. Его уложили на место Бариана, который все равно не спал и собирался завтра идти к цирюльнику рвать зуб. Я провел ночь без сна и в одиночестве. Гизина, делившая со мной повозку, так и не вернулась после ужина с новым другом. Тяжелее всего казалось то, что она не могла вспомнить. Защищаясь от безумия, рассудок ее сделал все, чтобы уничтожить память о тех днях, иначе она не могла бы жить и не могла бы дать жизнь проклятому сыну. Сидя перед горящей свечой, она с утра до вечера сматывала нитки бесконечные клубки шерсти, чудом сохранившиеся на дне старого сундука. Она сматывала их с клубка на клубок, как сумасшедшая паучиха. Она глядела в пламя свечи и пыталась вспомнить. Лучше всего помнилась жаровня. Странное чувство отстраненности — это не она. Страшное происходит не с ней. Она лишь наблюдатель. Она, кажется, так и не смогла поверить до конца во весь этот ужас. Даже когда жгли тело раскаленными щипцами. Когда... провал в памяти. Спасительный провал. Спрашивали ее о чем-нибудь? Скорее всего, нет. Ни о чем не спрашивали. Просто ждали признания. Признания в какой-то немыслимой вине. И она всякий раз признавалась, но палачи не унимались, будто желали чего-то еще. Провал в памяти. Клубок вывалился из онемевших пальцев и мягко, беззвучно побежал по ковру. Муха проспал до полудня, и потому некому было таращиться на Луара и спрашивать, щелкая языком, а что такое приключилось и откуда здесь маленький соль. Флобастер держался блестяще. Со стороны можно было подумать, что наша труппа то и дело дает приют пьяным отпрыскам благородных родов. Бриан поскакал к цирюльнику. Фонтин был нелюбопытен, а Гизине я вполне ясно объяснила, что если она посмеет задать хоть один вопрос, я своими руками повырву все до единого белокурые волосы. Она надулась, но в конце концов после романтического свидания ей было не до свар. Луар сидел в повозке флобастера, бледный до синевы, исхудавший, похожий на больную дворнягу. Флобастер чуть ли не силой влил в него пол стакана вина. От всякой пищи юный соль, конечно же, отказался. Флобастер, понимающе кивал и укутывал его пледом. Но флобастер не дурак. Он, как и я, прекрасно понимал, что парень мучится не одним только похмельем. Наконец, пришлось спросить таки. «А что, господа Солли не будут волноваться? Не кинутся разыскивать невесть куда пропавшего сына?» Реакция Луара на этот невинный, скользь оброненный вопрос подтвердила наши самые худшие опасения. Парня перекосило, как от боли. Он отвернулся к стене и пробормотал что-то совершенно невнятное. Мы с флобастером переглянулись. Он тут же спохватился, ведь через несколько часов спектакль, и поспешил давать распоряжение. Мы с Луаром остались одни. Луар сидел ко мне боком, неловко подобрав ноги, скрючившись и глядя в одну точку. Ему было невыносимо тяжело и стыдно. Может быть, мне стоило оставить его в покое и уйти, но я почему-то не уходила. Неправдой будет сказать, что внутри меня нежило обыкновенное подлое любопытство. Да, я любопытствовала, как праздный зевака, но удерживала и мучила меня совсем другое. Я была виновата перед ним, снова виновата. Это чувство, успевшее притупиться за несколько прошедших дней, теперь вернулось с новой силой, чтобы терзать меня своей неопределенностью,